Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый вечер. Программа «Пермия», в студии Вячеслав Дегтярников. Напротив меня Дмитрий Софин, мой постоянный соведущий. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Михаил Каменских. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы как их называли-то, о желтолицах.
Да. Ну, я думаю, это не политкорректно, мягко говоря.
Но в Российской империи, насколько я понимаю, это было вполне политкорректно. О появлении в Прикамье людей с началом, скажем так, японской войны, людей как раз с Дальнего Востока. Вот как здесь оказались китайцы, корейцы, японцы? Какой у них был статус, почему именно именовались они практически, то есть не различались, насколько я понимаю, поначалу никак по национальности?
Ну, вообще, термин «желтолицый» он использовался в официальном делопроизводстве, под ним понимались именно жители тогда двух государств, Японии и Китая, но это было, в принципе, распространенным явлением не только для России, но и для многих других государств того времени. Я встречал исследования, где также говорилось, что всех жителей Дальнего Востока просто называли там, ну, не желтолицей, но каким-то одним термином. Здесь дело в том, что они просто были на тот момент, может быть, не столько известны. То есть о Японии мы узнали только ведь во второй половине 19 века. До этого это было маленькое, закрытое в себе островное государство. Вот, и к чести наших дело производителей, надо сказать, что термин «желтолицый» употреблялся, но на определенной стадии знакомства с народами и культурами, которые появились здесь, уже там появились требования, сколько у вас там желтолицых с подразделением, сколько из них корейцев, японцев, китайцев. Вот. А первые желтолицые или японцы, китайцы, корейцы, они появились в Пермской губернии в годы русско-японской войны. Массово. Но дело в том, что Пермская губерния была одним из мест размещения гражданского населения, попавшего в плен на территории боевых действий. То есть на территории...
Тут надо, наверное, пояснить, что значит гражданское население, попавшее в плен.
Ну, видите, в любой войне есть военнопленные, а есть гражданское население, которое не успело эвакуироваться и убежать. То есть военнопленных отправляли дальше на север, по-моему, в Архангельскую губернию, вот те, кто был в армии. А люди, которые случайно оказывались на территории боевых действий для пресечения возможного шпионажа и по подозрению шпионажа, всех людей просто арестовывали военные власти и направляли вот сюда, в Пермскую губернию. Кто-то из них там оказался купцами, кто-то там еще какими-то...
То есть это можно назвать такой массовой депортацией?
Нет, здесь, наверное, надо пояснить, что это касалось небольшой части населения, мягко говоря. Иначе тут бы у нас проживали миллионы китайцев тогда.
Да. Здесь речь идет о нескольких стах людей, нескольких сотнях.
Не тысяч, а именно несколько сот человек.
Нескольких сотнях. Причем, надо сказать, что большая часть из них изначально с сентября 1904 года, вот когда стали поступать первые, скажем так, их назвали размещенные, вот, они были японцами, но их практически через полтора месяца правительство японское выкупило. То есть за выкуп оно нашло средства их выкупить и отправить обратно, доказав, что это было гражданское население. Вот. А оказавшиеся здесь китайцы и корейцы, понятное дело, были никому не нужны, особенно своим государством. Вот. И они здесь до конца русско-японской войны жили точно, а кто-то еще решил потом остаться, найдя здесь себе работу.
А вот интересно здесь посмотреть на судьбы каких-то конкретных китайцев, которые как раз хорошо осели в Перми и не стали возвращаться после войны.
Посмотреть интересно, но поэтому на этот счет очень мало источников. Здесь практически у нас в Государственном архиве Пермского края есть 4 больших тома вот этого дела производства по жизни и быту вот этих вот пленников мирных в городе Перми и в Пермской губернии. Но все все дело производства заканчивается вместе с русско-японской войной. И чем,
то есть дальше их судьбу не осуждают.
Да, есть несколько писем, написанных корейцами, которые здесь приняли православие. Они просили разрешения оставить их здесь, поскольку они здесь, ну, занялись бизнесом, бизнес пошел. Они просили их оставить здесь. Но мы не знаем, каков был ответ и какое решение. Лишь потом в отдельных публикациях пермских губернских ведомостей, там 1808-1809 годов, мы видим, что у нас там иногда какие-то встречаются китайцы и корейцы. Может быть, это были те, кто остался, а может быть, это были те, кто просто приехал вновь. Сейчас, к сожалению, этого уже не восстановить.
Ну, насколько я понимаю, корейцы здесь такая отдельная тема, со своей спецификой.
Да.
Вот. А сегодня постараемся, наверное, ограничиться китайцами, поскольку дальнейшая история бытования, пребывания в Пермской губернии весьма насыщенная и любопытная. И следующий ведь виток их пребывания у нас связан с Первой мировой войной.
Давайте вначале все-таки поймем принципы размещения вот этих, скажем так, переселенных из в тот период, период русско-японской войны, каким образом расселяли, чем они здесь занимались, а потом все-таки человек оторван от места, оторван от возможности питаться каким-то образом, да, то есть он не знал ни русского языка, появился в абсолютно другой культуре. Вот как эти вопросы были решены?
Проблемы...
И насколько они себя свободно здесь чувствовали?
Да, проблема их статуса возникла сразу с момента их прибытия. То есть с началом русско-японской войны у нас было выпущено положение военнопленных, где подразумевалось какое-то государственное пособие ежедневное, там небольшое совсем, но и, ну, как бы режим строгого содержания. Но,
что такое режим строгого содержания? Просто надо пояснить.
Ну, для военнопленного это, ну, содержание его на ограниченной территории, которую он не имеет права покидать.
А что имеется в виду под ограниченной территорией? Просто когда мы сейчас слышим строгое содержание, мы представляем себе карцер такой,
колючка,
охрана, да, вышка, шаг влево, шаг вправо и так далее.
Ну, здесь я, пожалуй, вам наверняка точно не отвечу, поскольку я вот конкретно тем, как содержались военнопленные в Архангельской губернии, я этим вопросом не занимался. У нас, к сожалению, военнопленных не было.
А вот такая гражданская
население. Да, но, скорее всего, по опыту, допустим, Первой мировой войны, для них нанимались какие-то бараки, как правило, в отдаленных каких-то там населенных пунктах, там ставилась определенная охрана, и они там, и военнопленные, ну, в более-менее свободном, но ограниченном по территории вот этом бараке они проживали. Скорее всего, было по положению 1904 года точно так же. Ну, а вот эти несчастные китайцы и японцы, когда появились сюда, сразу возникла проблема с тем, считать ли их военнопленными. Потому что, когда наши местные власти попытались к ним законодательство о военнопленных применить, они воспротивились. Потому что и многие из них действительно были гражданские. Кто-то просто занимался торговлей на территории Российской империи. И, конечно, себя там гражданином Японии, например, китайский купец не считал подданным Японии. Вот, и по этому поводу где-то в течение полутора месяцев возникла очень долгая переписка между Министерством внутренних дел и канцелярией губернатора Пермской губернии. В итоге было решено этих людей расселить как военнопленных, то есть для них был нанят барак в районе, там, по-моему, Левшинского порта. Где-то там вот был нанят барак. Вот. Кто-то из них имел деньги, они нанимали жилье самостоятельно, этому не противились. И за ними был назначен контроль. Но этот контроль не запрещал им спокойно выходить на улицы, гулять по городу Перми, спокойно устраиваться на работу, например, гувернанткой в какую-нибудь состоятельную пермскую семью. Либо заниматься той же торговлей, которой они до этого занимались. Вот. И последнее, что мне вспоминается, газета «Пермские губернские ведомости» очень активно следила за поведением вот этих вот мирных пленников, как их называли журналисты того времени. Масса публикаций по этому поводу есть, и мне помнится, однажды автор даже написал, что нашим жителям пермским следует себя более корректно вести, поскольку как только вот эти вот японцы в своей одежде, в свои там украшениями выходят на улицу, их сразу окружает толпа зевак, которая близко не подходит, но и далеко не отходит, и сопровождает их во время прогулки. А у нас сейчас вроде бы как идет война с Японией, и нам следовало бы гражданам себя как-то более вести, ну, скажем так, отрешенно или нейтрально. А тут вот с таким неподдельным интересом все ходят и их рассматривают.
Любопытство,
да, да. Вот, потом, когда уже наступило зимнее время, оказалось, что не хватает того пособия, там несколько копеек, которое полагалось от государства, губернатор давал даже поручение пермскому полицмейстеру, там Соликамскому уездному исправнику решить вопрос, и действительно прямо обращались к гражданам с просьбой помочь там с одеждой, с питанием, и граждане, и пермские губернские ведомства об этом писали, и граждане на это отозвались и помогли им зиму 904-905 года пережить.
То есть вот это несмотря на то, что идет война?
Несмотря на то, что идет война, да. Как бы это удивительно ни было.
Ну вот война закончилась, они... Кто-то вернулся назад, кто-то остался.
Да, да. Ну, большинство, конечно, вернулись. Потому что там есть отдельные вот списки тех, кто был, попал туда. Все они, было прописано, кто чем занимался. Вот если мы говорим о японцах, там были самые разные люди, но их правительство на свои деньги обеспечило им путь обратно. Если мы говорим о китайцах, то среди китайцев, как правило, большая часть это были торговцы, циркачи, которые там по Дальнему Востоку колесили и на момент боевых действий там случайно где-то оказались. Вот. Либо какие-то батраки, так скажем. Вот. И они все нашли возможность вернуться. Большая часть нашли возможность вернуться. Возможно, кто-то остался. Это не запрещалось.
Ну вот в 1900...
То есть мы подходим все-таки уже ко второй волне пребывания суда.
Да, вот смотрите, в 1905-м
заканчивается
русско-японская война.
То, что через 10 лет.
Проходит 9 лет, и начинается Первая мировая война. Немногие знают сейчас о том, что союзником России и Антанты в Первой мировой войне выступил на официальном уровне Китай. Но при этом глава китайского государства генерал Юань Шикай рассудил, что посылать вооруженные силы Китая на фронт войны с Германией, Австро-Венгрией там, или даже Турцией вряд ли целесообразно. Поэтому Китай решил помогать союзникам рабочими и отправлять, ну, пользуясь языком несколько из другой сферы, трудармейцами. И в качестве вот такой союзной армии из Китая к нам направились рабочие. Вот интересно,
да,
как
здесь, они тут... Здесь я с вами не соглашусь с точки зрения подачи вот этого материала. На самом деле, труд китайских рабочих в начале 20 века активно использовался во всем мире. Китайцы строили шахты, железные дороги в Соединенных Штатах Америки, во Франции. Это была такая, ну, в хорошем смысле слова, гастарбайтеры того времени. Вот. Но в России по причине географической близости и слабой заселенности Дальнего Востока на призыв китайских рабочих существовал запрет. И наши промышленники, особенно с уральских заводов, там из других регионов, где требовался физический труд, они регулярно направляли в Министерство внутренних дел письма с просьбой о том, что вот нам необходимо призывать рабочих из Китая. Мы...
Нам бы завести трудовых мигрантов.
Да, нам бы завести, но на это всегда давался стандартный отрицательный ответ по причине вот так называемой «желтой угрозы». В то время это популярная была тема, они очень много говорили, что вот китайцев много, нас мало. Мало на Дальнем Востоке.
Я помню, даже... что это было популярно и в 90-е,
да,
и
да,
в
да.
начале 2000-х.
Мы даже корейцами заселяли приграничную полосу, чтобы предотвратить желтую угрозу китайскую. Это была политика на тот момент приамурского губернатора Гандати. Mm-hmm. Была его фамилия. Тоже он был страшный русский националист. Вот, и поэтому очень так негативно относился ко всем. Вот. Но с началом войны когда выросли объемы промышленного производства, и при этом сократился, обозначился дефицит рабочих рук в связи с мобилизацией.
Ну, многие ушли.
Да, да. Кое-где первое время использовали труд военнопленных, кое-где использовали труд женщин и детей, но понятно было, что на этом не выехать. И тогда, сейчас не помню, как называлась структура, союз наших горно-промышленников Урала, они обратились вновь в Министерство внутренних дел, и тогда уже им разрешили призывать китайцев. Вот. И сразу же после этого началась их вербовка огромными партиями и доставка уже на территорию Пермской губернии. Это первые партии, если я не ошибаюсь, в июне 2015 года.
Вербовка каким образом производилась? То есть им предлагали работу за определенную оплату?
Да, 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 да. То есть на самом деле пункты вербования китайских рабочих в Китае для всего мира существовали давно. Другое дело, что сейчас стали отправлять туда наши уральские промышленники, отправлять своих агентов. Эти агенты вступали в договорные отношения с определенными конторами. Конторы им обещались там поставить 300 дроворубов здоровых, там такого-то крепкого телосложения, и поездом их направить до места назначения, там, до этих. Вот, и после этого там уже, ну, отдельно там уже с каждой бригадой заключался договор, там они кто получали по-разному, не нужно, наверное, тут в детали углубляться, и вот эта контора, которая их поставляла, тоже отдельно получала деньги. Вот так происходил набор, и буквально за 2,5 года войны эта схема очень активно начала работать, и у нас к началу 2017 года, по разным оценкам, уже до 10 тысяч китайцев на различных предприятиях Пермской губернии работало.
Ну, наверное, надо все-таки обозначить эти предприятия, где вот они больше всего, их труд использовался.
Да, их труд использовался прежде всего на территории современного Кизиловского района, там были угольные копи, половинские тогда называли, угольные копии. Это я вот на этой территории Урала говорю. Значит,
на территории нынешнего Пермского края.
Да-да-да, на территории нынешнего Пермского края. На территории современной Свердловской области, которая тоже входила, китайцы трудились на Алапаевске, на в Алапаевске, тоже на угольных копиях, в Верхесецком заводе. А у нас еще были в имении братьев Шуваловых, это вот территория Чусовой Лысьва, там дроворубы работали. Вот. Ну, вот преимущественно так. А дальше там, ну, на отдельных заводах, ну, там по 100, по 200 человек, они практически были везде.
А как их характеризовали как рабочих?
Ну, сначала, конечно, отношение было к ним негативное. Потому что первые отчеты о деятельности китайцев, ну, как всегда у нас бывает, то есть нужно выполнить план, ну, условную цифру назовем, 300 пудов угля для фронта. Поставили 150. В чем причина? И сразу начинают писать, что, ну, вот, наняли китайских рабочих, договаривались, что это будут квалифицированные рудокопы, дроворубы, там оказалось половина больных, половина там еще каких-то. Вот они там абсолютно не представляют себе, что за труд, сами физически очень хилые, и поэтому тяжело уживаться, тяжело с ними работать, еще ничего не понимают, бунтуют, но при этом, раз их количество росло, значит, всех все устраивало. И вот уже отчеты 16-го года говорят о том, что вот вроде как освоились китайцы, научились работать и начали. Но когда речь шла о сравнении с русским рабочим, конечно, говорили, что, ну, вот наш русский рабочий там, грубо говоря, 10 условных единиц угля дает в день, а китаец там только 4,5 ввиду своей физической слабости. То есть, ну, такое было.
А как преодолевали языковой барьер? Все-таки языки очень разные.
Языки, безусловно, очень разные, и разные культуры, хотя бы начиная с того, что китайцы, получая зарплату, покупали зонты и ходили, прятались от солнца под зонтами, поскольку для них солнце – это вред, ну, так считается. А мы считаем, что зонт должен от дождя нас спасать. Вот. И много там еще всяких нюансов. А согласно договорам, заключаемым, в среднем на одну группу в 50 рабочих полагался один переводчик. Вот. Переводчики действительно были. Они кое-как изъяснялись по-русски, но были случаи, когда переводчики по-русски говорили очень плохо. Вот, об этой проблеме тоже писали, но быстро получалось находить общий язык, поскольку, в принципе, работа не требовала большого знания языка. То есть, китайцы...
Ну, то есть, низкая квалификация.
Да, да, очень, да, самый низкоквалифицированный труд – добыча руды и лесоповал. То есть, китайцам меня так продемонстрировали, я думаю, что нужно делать, и они этим там спокойно занимались. Другое дело, что когда возникали какие-то там инциденты, ситуации, которые требовали уже вмешательства, там все время возникало вот какое-то непонимание. Самый интересный случай, я вам даже сейчас позволю себе зачитать цитату, когда китайцам выдали свечи для поджигания фитилей, которые взрывали динамит для того, чтобы там где-то продвигаться. Вот. И возник конфликт из-за того, что эти свечи кончились буквально на второй день. Вот. Хотя выдано было в нужном количестве. Вот. И в отчете, это как раз было на половинских копиях Кизиловского горного округа, в отчете говорится, отчет заводской администрации, что в первое время, когда китайцам выдали свечи, они, как любители иллюминации, по-видимому, не понимая, в чем дело, развлекались зажиганием свечей в казармах и поджигали огоньки. Вот так вот. Это рапорт уездного исправника на имя губернатора. Вот. Все свечи быстро закончились, новых не было, и поэтому китайцы стали бунтовать, когда от них потребовали эти свечи вернуть.
Вот. Тут вот такое ощущение по вот этому отчету, который вы только что зачитали, что китайцам относятся как к малым детям. То есть, неразумным неким таким.
Ну, в чем-то да. Да-да-да. То есть, там в отчетах на самом деле очень много таких бытовых вещей. Если будет время, я даже на этом готов специально остановиться, зачитать еще там и умышленное членовредительство, которое китайцы себе делали, чтобы не выходить на работу. Это и там проблемы с питанием, это проблемы с личной гигиеной, которые, сами понимаете, возникли сразу вместе с появлением китайцев. Вот. И еще надо сказать, если говорить уж об общении с китайскими рабочими, всегда была в наличии стража. Несколько десятков конных казаков и... Любые там несогласия или попытки китайцев что-то там возразить или сделать, они очень жестко пресекались. Ну, во-первых, военное время, во-вторых, особо у нас, в принципе, царская администрация и со своими рабочими не особо церемонилась. Вот. И с китайцами всегда очень жестко подавлялось, и китайцы просто отступали каждый раз.
А вот здесь мы, насколько я понимаю, сталкиваемся с таким любопытным моментом. На китайцев в случае каких-то нарушений с их стороны по производству, там, по технике безопасности, чего-то еще, налагали взыскания, наказания. Но налагали на них такие же примерно наказания и взыскания, которые традиционно налагали и на русских рабочих. Но при этом для китайцев эти наказания воспринимались значительно проще. И для многих даже это наказание даже... Вот хотелось бы здесь узнать
подробнее. Давайте мы про наказание поговорим сразу после того, как прервемся на федеральные новости, а затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Сегодня у нас в гостях Михаил Каменский, кандидат исторических наук. И говорим мы, по большей части, об истории китайцев при Каме. Вот буквально перед перерывом, Дмитрий, вы как раз спрашивали про наказания. И что по-разному воспринимались наказания, хотя они были, в общем-то, одинаковые. Русские, они воспринимались как жестокость, китайцы воспринимали это, насколько я понимаю, больше как шутку.
Да, не, ну, больше не как шутку, но на самом деле в источниках очень часто есть случае недоумения наших местных там полицейских и надсмотрщиков о том, что методы, имеющиеся методы принуждения и наказания, они не достигают своей цели.
Не действуют.
Не действуют. Так, например, я зачитаю, вице-губернатор Максимов в сентябре 2015 года в своем докладе губернатору указывал на странное отношение китайцев в тюрьме. Китайцы не только не боятся русской тюрьмы, но она им даже нравится. Кормят в тюрьме с точки зрения китайца роскошно, в тюрьме тепло, необыкновенно для китайца чисто и работать не надо. Вот. И на совещании горно-промышленников Урала летом 2016 года в протоколе указывается, что какой-либо иной род наказания в виде, например, содержания китайцев в русской тюрьме отнюдь не достигает в смысле карательном какой-либо цели, так как первые очутившиеся в тюрьме после упомянутого бунта китайцы прислали к прочим рабочим записку в виде приглашения их туда же. Здесь, дескать, работать не заставляют и кормят бесплатно. Поэтому в общении с китайцами наша местная администрация предпочитала методы дополнительной физической нагрузки бесплатной, либо физических наказаний, которые тогда были приняты в Китае и к которым китайцы относились серьезно. А метод заключения под стражу, это, видите, было для них скорее как курорт. Вот так.
Но возникали нередко какие-то недоразумения, это было естественно. И вот самый известный, наверное, случай, который в совершенно искаженном свете преподносился в советской историографии, это так называемый бунт в Алапаевске, который традиционно преподносился как бунт бедных китайских рабочих против утеснения царской администрации. Вот в таком ключе.
Тут Дмитрий с вами не согласился по поводу слова «рабочие». Все-таки пролетариата.
Конечно.
Пролетариат.
Так вот, сейчас, Михаил, как бы вы охарактеризовали те события? Насколько я понимаю, там все было не совсем так или даже совсем не так.
Ну, на самом деле бунты случались часто, и действительно мы сегодня, взглянув на различные документы, должны немножко переосмыслить положение советской историографии и в нашей вот историографии гражданской войны советского периода. Бунт в Алапаевске – это как, ну, такой маркер, который показывает, что вообще он за всех рабочих иностранцев, угнетаемых царским режимом, всегда вот стоит Алапаевский бунт. Хотя по количеству бунтовщиков, скажем, он не был даже самым крупным за период. Мы отдельно проводили исследования, там 12 почти было разных бунтов. Самый крупный произошел на Половинских копях в ноябре 2015 года. Но там администрации удалось договориться с бунтовщиками, и, в принципе, не было какой-то расправы. Вот. А здесь...
Крупный. Здесь надо представить, чтобы масштабы были понятны, что, по мнению тех авторов, крупное. Это крупное.
Да, сейчас я вот точно по цифрам я сказать вам...
Ну, так, чтобы примерно можно было представить.
Там примерно несколько сотен человек.
Вот это крупное считалось.
Да, это считалось крупным, но опять же, видите, что считать бунтом? То есть, как развивались события в Алапаевске? О них, во-первых, узнали вообще через 2 недели после того, как они произошли.
А когда они произошли?
Это был июль 2016 года. Это был у нас Верхотурский уезд, Алапаевский завод. Через 2 недели, и то там в чем возникла причина, то есть в Алапаевск приезжал какой-то представитель китайской стороны, ему сказали, что вот был там какой-то конфликт, нас не совсем поняли, он написал об этом в Москву, в Министерство внутренних дел,
В Петроград.
Да, извиняюсь, да.
В Петроград, скажем.
Ну, в центр.
Министерство внутренних дел.
С 2014 года Петербург назывался Петроградом.
Да, в Петроград, хорошо. И уже из Министерства внутренних дел на пермского губернатора пришел запрос, что произошло в Алапаевске. После этого написали Верхотурскому уездному исправнику, и он сказал, было, там начали разбираться, и по факту-то что оказалось? То есть, там было тоже какое-то недоразумение, связанное с зарплатой, еще с чем-то, вот, и в день, когда было нужно выйти на работу, практически там вот несколько сотен человек на работу не вышли. Вот. И это было воспринято как раз вот эти несколько сотен, это как бунт. Но самое это страшное произошло уже после. То есть, когда они не вышли на работу, там прибыли казаки в казарму, где они располагались, выдавили всех силой. Вот. Но осталось несколько человек, там 11 или 12, которые все равно не повиновались. Не повиновались. Вот. И они каким-то способом разоружили там местного надзирателя какого-то. И после того, как рабочая смена закончилась, и забаррикадировались в одной из казарм и объявили, что они больше так жить не могут и не хотят. Вот. И потом туда направили еще дополнительные силы уже в конец рабочего дня. Быстро там всех обезоружили. Тех, кто выступал, повесили. Вот. И причем сами же китайцы участвовали в подавлении этого бунта. То есть была такая практика, что местные...
А там же был ранен кто-то из представителей полиции.
Да, вот тот, кого обезоружили, он сначала на бунт пошел один разбираться, надо было просто с собой взять 5-7 человек, тогда бы вообще не было Алапаевского бунта. Но он пошел туда один, вот, и вступил там в бой, и этот бой проиграл. Вот. А вообще у местной администрации была практика нанимать надсмотрщиков из местных китайцев, то есть они знали... внутреннее состояние там недовольства, и за деньги они с удовольствием, не работая, были надзирателями. Вот. И как раз в аресте вот этих вот бунтовщиков там играли роль сами китайские надсмотрщики. В частности, это вот был небезызвестный герой революции на гражданской
будущий.
Войны на Урале, да, будущий, Жэн Фучэн.
Вот здесь, наверное, интересно понять, в чем же были причины этого бунта. Насколько я понимаю, реальные причины бунта лежали во внутренних отношениях внутри китайской общины.
Да, действительно, то есть изначально в чем возникла причина? В том, что сами китайцы посчитали жестоким отношение к себе со стороны китайского надсмотрщика, которого называли вот как раз этого Жэн Фучэна. То есть, по большому счету, русская администрация была жестока и строга, но это китайцев устраивало. Но то, насколько были жестоки сами китайцы по отношению к своим соотечественникам, это уже другой вопрос. Вот, и изначально причина недовольства вот этой группы, она заключалась в том, как себя по отношению к ним ведет китайский надсмотрщик Жэн Фучэн. Вот. И потом уже все это переросло дальше в неповиновение.
Насколько я помню, Жэн Фучэн отстранил от важной должности внутри китайской общины одного из таких авторитетных людей. И, по сути, здесь мы видим конфликт двух китайских авторитетов. Жэн Фучэна и вот этого вот отстраненного им человека, стоявшими за ним китайцами. Mm-hmm. И вот китайцы в ответ на отстранение вот этого человека, они как раз и выступили. А, собственно...
Фактически речь идет о конфликте двух авторитетных, так скажем, китайцев.
Ну вот, да. Я сейчас себе позволю сразу зачитать отчет, который представил Верхотурский уездный исправник. Он говорил, что восстание возникло на станции Мугаев в 5 верстах от Алапаевска. Недовольство было вызвано тем, что накануне управляющим по доставке завода управления китайцев Жэн Фучэном был уволен состоявший при них же заведующий работами Ли Олинь, увлеченный в мошенничестве и воровстве отпускаемого на довольствие китайцев провианта. То есть сейчас мы уже не сможем определить, были ли факты воровства или нет, или Жэн Фучэн это специально сказал, или вот. И но вот эти вот сторонники Ли Олиня, они выступили против. Я вообще в этой книге несколько раз писал о том, что на самом деле вот эти вот разборки внутри, они показывают некую внутреннюю жизнь самих китайцев. У китайцев же было распространено различные тайные общества, вот эти вот там триады, хунхузы. Это было явление очень частое для китайцев. И там очень часто возникали конфликты внутри китайцев. Что в советско-китайской секции при агитпропе Пермского облсполкома, там была перестрелка внутри, что здесь тоже, видимо, были какие-то вот такие неформальные лидеры, которые между собой не могли разделить что-то, какие-то сферы влияния, и вот так это вылилось.
Ну, то есть, вообще затем получается... советские историки выдали это все как за противоборство между царской властью и, значит, вот китайским пролетариатом угнетенным. Да.
Но интересна дальнейшая судьба вот этого Жэн Фучэна, который, кстати, активно помогал подавлять бунт, который, в общем, из-за него и возник.
Да, 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 да.
Ну, а дальше, получается, мы уже движемся к гражданской войне.
И Жэн Фучэн становится культовой фигурой
в начале Советском Союзе. Наверное, понять, что происходило с китайцами в период революции, когда, я так понимаю, было потеряно некое управление, прекратились оплаты, собственно, они сюда приехали-то работать и получать деньги. А тут потеря управления в стране, значит, огромное количество иностранной рабочей силы. Вот что там происходило?
Да, действительно, у нас к началу 17-го года там есть несколько исследований, которые подсчитывали численность китайцев. В конце 16-го года китайцев было у нас около 10 тысяч человек. Вот. А в апреле 17-го, то есть уже после известных событий, осталось 971. То есть здесь, к сожалению, опять же, все, что касается этого периода, здесь у нас не очень много нормальной источниковой базы, и мы здесь вынуждены реконструировать исторические события. Но, скорее всего, когда уже революционные события произошли в Петрограде там и в центральных городах, докатились до нашего региона. Действительно, китайцы стали никому не нужны, заводы перестали работать, и многие из них просто пешком. Это действительно было так. Пешком отправились обратно домой. Кто-то там успевал на железную дорогу сесть, у кого-то были какие-то деньги, как-то добирались. Вот. И осталось там вот буквально около тысячи вот наиболее, ну, может, там взрослых, больных, там неспособных, либо желающих остаться. Примерно около тысячи человек осталось на период, оказалось к началу гражданской войны на территории Пермской губернии, по которой проходил Восточный фронт. Вот. И, безусловно, как и прочие представители других национальностей, они оказались втянуты, вовлеченные.
Вот здесь возникает интернациональная бригада. Вот тут надо, наверное, обозначить, что на самом-то деле это не откуда там из Европы или из Китая сюда приехали интернационалисты воевать на фронтах гражданской войны. Они, собственно говоря, здесь находились. Если мы берем, значит, там, допустим, австро-венгерских
военнопленных.
Нет, будущих там революционеров, то, собственно, это австро-венгерские военнопленные, которые здесь были. Если мы берем китайских интернационалистов, то это, собственно, китайские рабочие, которые здесь тоже были на тот период, и вот они оказались как раз во всей вот этой каше революционной, во всей этой каше гражданской войны. И, естественно, поскольку, насколько я понимаю, может поправить меня, если я неправильно понимаю, поскольку каждая из армий, и красная, и белая, нуждалась в солдатах, то, соответственно, старались как можно больше привлекать, в том числе, возможных варианты иностранных легионеров.
Ну, да, вот здесь во время гражданской войны мы видим, что и как китайцы, так и другие национальности из Европы, которые оказались на территории России, они тоже делятся, как, собственно, и в стране. Одни воюют на стороне белых, другие на стороне красных. Кто-то по убеждениям, кто-то в силу сложившихся обстоятельств. А вот интересно, какова была здесь ситуация с китайцами? Насколько я понимаю, она значительно отличалась от ситуации с представителями, ну, скажем, европейских народов.
Да. Или венгров.
Да. Ну, большинство китайцев были рабочими, и на самом деле вот для рабочего, который не знал ни языка, ни культуры, главным было просто не умереть с голоду и оказаться в одном ряду с соотечественниками. И вот вербовка китайских рабочих по всей стране, она началась еще Она началась где-то с середины 18 года, когда Центральная Федерация иностранных групп Российской коммунистической партии большевиков создала военную комиссию по формированию интернациональных частей. В том числе был создан штаб по набору китайских рабочих, который возглавлял Шэн Чэнхо. И вот этот Шэн Чэнхо в различных районах нашей страны, где имели сведения о наличии китайских рабочих, он проводил вербовку. То есть, насколько представители царской армии в этой работе участвовали, мы не знаем. Но, скорее всего, они не стремились привлекать китайцев к участию в боевых действиях.
Тогда уже не царская, а белая армия.
Ну да, белая армия. Вот. А вот большевики охотно этим занимались. Это была часть их национальной политики. И историки говорят, что, безусловно, большинство китайцев примкнули к Красной армии. Вот. А как только появились первые подразделения китайцев в Красной армии, так сразу к ним, как соотечественникам, потянулись все остальные.
Как к магниту.
Да-да-да. То есть, я говорю, для китайцев, как и для других иностранцев, в первую очередь было даже не идеологическая какая-то убежденность, да, а принцип этнической близости к своим соотечественникам и желание просто заработать денег.
Вот интересно,
в этом плане они были удобны.
Вот этот тезис хорошо иллюстрирует пример, который вы, вот, Михаил, тоже в своей книге приводите, о том, как один из боев во время гражданской войны есть китайцы и у красных, и у белых. И вот китайцы во время этого боя стараются узнать, где их больше. Если их больше у белых, тогда китайцы от красных перебегают к белым. Если их больше у красных, тогда от белых они перебегают к красным.
Да, совершенно верно. Хотя, опять же, в советской историографии это подавалось по-другому немножко, что вот именно встретились бойцы из белой и из красной армии китайцы, и вот китайцы говорят: айда к нам, мы за рабочих, а вы за царский режим. Они вот, узнав это, прочувствовав, переходили на сторону большевиков. Вот. Ну, да, хотя, по-моему, вот я видел упоминание о том, что в Сибири, уже в армии Колчака, там были тоже китайские формирования, подразделения, которых удалось вот привлечь, завербовать, и они там...
Ну, вообще говоря, вот если брать регион Дальнего Востока, Забайкалье, то достаточно много китайцев было в подразделениях, подчиненных генералам Семенову и барону Унгерну фон Штернбергу. Uh-huh. Вот. А здесь интересная ситуация с Жэн Фученом, о котором мы говорили применительно к Алапаевскому бунту.
Да.
Он ведь становится лидером китайцев в Прикамье и главным их боевым лидером.
Да, действительно, фигура Жэн Фучена, она очень интересна. Опять же, мы очень мало о нем знаем. Когда он приехал в Пермскую губернию в качестве вербовщика китайских рабочих, о нем было известно, что он уже на тот момент был офицером китайской армии, был сотрудником Харбинского консульства. Он был довольно образованным человеком, владел английским языком, русским языком, французским языком. Вот. И исследователь Данилов вот по этому периоду, он весьма авторитетный исследователь, он пишет, что Жэн Фучен пользовался у соотечественников большим авторитетом. Вот. И как написано в его книге, еще до Октябрьской революции в Алапаевске Жэн Фучен установил связь с большевиком местной организации Павловым, и вот этот Павлов, он перековал Жэн Фучена, Жэн Фучен изменил свои взгляды и стал опорой китайцев.
А в реалии-то он его перековал или нет?
В реалии, насколько я понимаю, никаких контактов Жэн Фучен до революции с большевиками не устанавливал по той простой причине, что все, что делали большевики, так же, как и эсеры и меньшевики, каждый, без исключения их шаг, был хорошо известен в жандармском управлении и описан. Никаких контактов с китайцами там не упоминается. Так что...
Да. Вообще, на самом деле, о том, что Жэн Фучен был вот одним из наиболее таких жестких и одиозных подавителей восстания в Алапаевске, у меня чувство, что вот наши уральские историки просто не знали. Потому что действительно мы в свое время открыли большое количество не публиковавшихся нигде ранее документов, где вот написано было, что Жен Фучен и так далее. А для них эта фигура возникла только когда начались боевые действия. Вот. И как вот, ну, пишет один из исследователей советских, однажды уездный комитет партии созвал китайцев на митинг. На том митинге присутствовал некто Жен Фучен. Китайцы просили его быть их командиром, и он согласился. Скорее всего, наверное, так и было. То есть, когда приехали к китайским рабочим, спросили, а кто у вас будет главным? Они знали, кто у них главный. Сказали, вот это Жен Фучен. Жен Фучену предложили возглавить их боевой отряд. Жен Фучен, как человек умный и, ну, мыслящий стратегически, понял, что лучше согласиться. И таким образом появилась вот эта интернациональная бригада.
Ну, у нас остается совсем немного времени. Да. Хотелось бы... Да, хотелось бы узнать, как себя проявили китайцы под командованием Жен Фучена, что было с его батальоном во время гражданской войны?
Ну, китайский 225-й китайский полк 29-й стрелковой дивизии 3-й армии Восточного фронта участвовал в нескольких боях под Ханском, в Осинском уезде, в селениях Ножовка, Крылова, Елпачиха, Борта. Вот. И есть, у нас есть несколько памятников, которые посвящены китайцам. Вот. И в одном из боев в декабре 2018 года Жен Фучен погиб. И газета «Коммунар» вышла с некрологом, в котором было сказано, что как честный солдат мировой революции он своей жизнью запечатлел свою преданность великому делу.
Вот. Интересно, что память о Жен Фучене, она долго сохранялась на территории Прикамья. Целый ряд памятников в районе Верхотурья, например, вот
да,
памятник.
Да. У нас в селе Троица есть, там братская могила, почти 200 человек похоронено. Есть памятник китайским рабочим, еще есть один памятник в Каргайском районе.
Ну, а в 50-е годы у нас чествовали внука Жен Фучена.
Да, у нас есть фотография, когда была советско-китайская дружба, посвященная визиту внука Жен Фучена в город Молотов, вот, где как раз его принимали как внука великого революционера, который закончил свою жизнь на территории Прикамья. И вот эта вот история о том, что он командовал китайцами и погиб там на станции Выя, вот, это очень так... Ну, вот в хорошем таком советском стиле все было исполнено.
К сожалению, у нас заканчивается время. Я так понимаю, что история китайцев Прикамья, она еще тут до конца мы, конечно, даже не успели рассказать. Мы только по каким-то вершкам пробежались. Поэтому, Михаил, если вы позволите, мы вас еще раз пригласим, чтобы более подробно можно разобрать вот всю эту ситуацию. Тем более, что я знаю, что недавно вот вы, в частности, там принимали китайскую здесь делегацию, и они в том числе и ездили на могилы своих.
Уже были другие китайцы, но 50-х годов.
Но это уже другие китайцы, об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Всего доброго, оставайтесь на 91.2 FM. До свидания.
До свидания.
До свидания.